Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли, мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую. Мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Эр, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его».
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.
«Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив».
Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили».
«Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка».
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном, то, что французы называют «bonnet de police», полицейской шапкой. Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба.